Скажем, слава нашему Господу. Хор пропел о том, как раз начался этот псалм. Вот, для чего мы сюда собрались? Ищи, друг мой, Бога. Ищи, друг мой, Бога. Поэтому мы с вами пришли на это место, чтобы нам искать Господа. А Он, Слово Божие говорит, что Он недалеко от каждого из нас. Он рядом, Он близко, друзья. Вот. А нам надо к Нему приблизить свои сердца. Для этого нам нужна вера. Для этого нам нужно и дерзновение, и смелость, чтобы к Нему приступать, друзья. И сердце свое приготовить. Вот все нам для этого нужно. И мы сейчас с вами будем молиться, призывать Божье благословение на наше собрание. А перед этим я зачитаю небольшой отрывок, это книга Откровения, Откровение, 22 глава. Я буду читать с 14 стиха по 17. 22 глава, это последняя глава Библии, последняя книга Библии, с 14 стиха. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а в ней псы и чародеи, любодеи и убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церкви. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». И мы с вами, те, кто был в пятницу, мы с вами помним, о чем проповедовал брат Слава Сильборн. Он как раз говорил о заповедях блаженства, вот, которые описаны в Нагорной проповеди. Там блаженны плачущие, блаженны жаждущие. Вот об этих блаженствах. Вот мы видим с вами и в последней книге Библии, вот тоже написано о блаженстве. Написано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его». И мы с вами видим, что есть заповеди Его. Не заповеди человеческие, не предания человеческие, но блаженство в том, чтобы соблюдать заповеди Его. Те, которые написаны в Слове Божьем, те, которые приняла Церковь соблюдать, да? И вот мы вместе с вами знаем эти заповеди, которые, с одной стороны, написано, их не тяжко соблюдать, да? Их не тяжко соблюдать. Но с другой стороны, мы с вами видим, что иногда это сложно, трудно бывает это нам с вами. Вот. Но Слово Божие говорит, что те, кто будут соблюдать эти заповеди, которые будут стремиться к этому, они будут вознаграждены и в этой жизни, да, и самое главное, в той жизни они получат эту награду. Написано, что они будут иметь право на древо жизни, на то древо, которое дает, написано там, 12 раз в год там этот плод, да, ну, на каждый месяц плод свой дает там, вот, 12 раз приносит плод. И написано: листья дерева этого для исцеления народов. И нам не совсем понятно, да, что это за будет за исцеление такое народов там, да, для чего оно будет, если уже там не будет ни греха, ни смерти, написано, не будет там, и слезы Господь все наши наших очей сотрет. Вот будет там такая жизнь. Награда будет для тех, кто вот на этой земле, может быть, они соблюдают, не просто все дается, трудно дается, сложно дается, друзья, но велика награда на небесах написана. И вот в 17 стихе написано: «И дух, и невеста говорят, приеди Господу в единстве, и Дух Святой, да, и невеста, которого церковь, которая не сама по себе, а Дух Святой, Он ведет церковь, Дух Святой, Он влечет церковь, Дух Святой, Он помогает соблюдать эти заповеди, помогает быть верными Господу, вот Дух Святой, и они вместе как бы провозглашают, да, призывают Господа, приди, а дальше написано: и слышавший, да, скажет, приди, а слышавший, это кто? Это мы с вами, слышавший, да, и тоже должны присоединиться к этому, приди, Господи, а оно не всегда видишь в своем сердце, да, вот что как бы, ну, ожидаешь Господа, может быть, не всегда. Не всегда ты готов как-то вот так вот сказать: приди, Господи, Господи. Иногда на земле вроде неплохо живется тогда, а иногда бывает наоборот, вот какая-то ситуация в жизни, я не раз слышал там вот, братья говорили, сестры, ну уже, Господи, ну когда же ты меня уже заберешь, да, Господи, ну приди за мной. И такое мы с вами слышали, и в себе видел такое, иногда так вот сложно, трудно бывает, и тоже так, ну, Господи, уже, да, когда, доколе уже на этой земле буду ходить там, да, бывает и такое. Друзья, ну вот Слово Божие к нам обращается, я хотел обратить особое внимание, написано: жаждущий пусть приходит. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Господь предлагает нам с вами эту воду жизни даром. Дух Святой, Слово Божие, сегодня на этом месте Господь дает нам даром. Он не меру дает. Но вот всегда ли мы с вами жаждущие? Не всегда. Не всегда бывает эта жажда в сердце. Хотя Господь говорит, что жаждущий пусть приходит. Вот. Но не всегда мы бываем жаждущие с вами. Но это, как сказать, но это не конец нашей жизни. Даже если у нас нет жажды сегодня, может быть, да, Господь, Он все равно, Он не закрывает от нас сердце свое. Он все равно говорит, что кто жаждет, иди ко мне и пей. И Господь говорит, что приходящего ко мне, даже если ты не жаждешь сегодня, ну нету, может быть, у тебя сегодня этого в сердце, может быть, какие-то обстоятельства там в жизни твоей, они тебя так вот немножечко так поддавили, и нету, может быть, этого внутри жажды. Но Господь все равно говорит, что приходящего ко мне не изгоню вон. Все равно Господь примет тебя, вот если ты придешь даже ну, без жаждущего сердца. Потому что дальше написано, что вот жаждущий пусть приходит, а дальше написано, и желающий пусть берет воду жизни даром. Желающий. Это немножко разные, как бы, да, такие состояния. Вот когда жаждет человек, он воды не попил, он день-два, вот у него внутри все направлено на то, чтобы ну, надо уже, надо как бы попить, и как бы стремление такое, внутри все там, я думаю, что такое состояние. Вот я испытывал однажды в жизни жажду, что это такое. Вот, друзья, вот. А если даже нету этого, написано, желающим пусть берет воду жизни даром. Вот если есть у тебя желание, нету этой жажды, но если может быть желание сегодня, вот ты все равно приходи к Господу. Господь, Он и тебя примет, и меня примет, в каком бы ни были мы сегодня состоянии, в каком бы ни были, может, мы сегодня положении перед Ним, друзья, но если искреннее сердце, если есть вера в этом сердце, если есть вот желание это, Господь говорит, Он даст эту воду, Он наполнит твое сердце сегодня этой благодатью. Господь сегодня откроет свое сердце, для тебя откроет, потому что оно большое сердце, оно широкое сердце, оно любящее сердце. И Господь, Он, и если сердце приходит искренне пред Ним, Он и греха не вменит, да, потому что ты сам себя судишь, потому что ты возлюбил Его пришествие, ты ожидаешь это пришествие, и ты готов также сказать, вот, что приди, Господи, мы ожидаем Тебя, как церковь ожидаем, Господь, в немощи, в слабости, ну, такие мы с вами, да, но силу Божию мы с вами сильны, поэтому давайте мы склонимся сейчас и воззовем Господу, чтобы Он излил свою благодать, чтобы Он пришел на это место, чтобы Он сегодня посетил нас с вами, вот это наше желание, это наша жажда сегодня, да будет вот в этом собрании, в этом служении. Аминь. Давайте взыщем лица Божьего.
Враг хочет, чтобы ты замолчал, чтоб имя Иисуса не славил. Он палки в колеса вставлял, на ровном подножке ставил. Он хочет сломить тебя, твой взор приковав к земному, чтоб реже смотрел в небеса, чтоб небо не стало домом. Враг хочет отвлечь от креста, подкинув проблемы, заботы, усталостью взять тебя, чтоб ты был духовно измотан, чтоб не было просто сил семьей посетить собрание, чтоб руки свои опустил плотским, чтобы стало сознанием. Враг хочет, чтоб ты потух, чтоб вера о скалы разбилась, чтоб был в поражении дух, чтоб имя твое прекратилось. Не дай ему торжествовать, нам есть за что славить Бога. Не нужно позиции сдавать, еще не конец дороги. Бог хочет, чтоб ты воспел, чтоб имя Его славословил, вне обстоятельств и бед во имя Иисуса крови. Бог хочет, чтоб взор в небеса направлен был постоянно. Жив Бог и жива душа, а значит, горит твое пламя. Бог хочет, чтоб только Ему служил своим чистым сердцем, чтоб ревность была по Нему, чтоб Бог был на первом месте. Враг хочет, чтоб ты молчал. Он знает, хвале вся сила. Какой ни накрыл бы вал, славь Господа до могилы. Приложится все, поверь, бессилии враг отпрянет. Ведь в Господе нет потерь. Пусть песня твоя не смолкает.
Thank you. Слава нашему Господу, братья и сестры. Я рад вас приветствовать. Давно уже здесь не был. Знаете, как брат Леша уже сказал о любви Божией. И иногда, мне кажется, в своей жизни, когда я прихожу к Господу в молитве, его любовь, мне кажется, что она больше его самого. И любовь, она очень масштабна, очень огромна и просто необъемлема. И когда я встречаюсь с ней, я просто поражаюсь. Слава нашему Господу. И я прочитаю место, так совпало, что это девиз конференции, который вчера проходил в Новокузнецке. И я хочу прочитать это место и назову свое слово. Это Матфея, 6 глава, с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И вчера на конференции много об этом говорилось с разных сторон, но я просто маленько хочу сузить и об одном качестве нашего Господа сказать, как Он к нам ее проявляет и хочет, чтобы мы познали это качество. И я хочу обратиться к всем известной нашей притче, хочу прочитать ее и немножко порассуждать. Она записана в Луки, всем известная притча. Это Луки, 15 глава. Я хочу прочитать с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Извините. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». И вот такая притча, и знаете, когда я читал, Бог так коснулся сердца моего. И я в своей жизни тоже проходил, ну, какие-то вещи, все мы проходим какие-то искушения, где-то мы падаем, оступаемся, и этого никто не знает, может быть, только я знаю свое сердце, ну, не до конца, может быть, но знаю, что там происходит. И когда я вижу эту любовь Божию, когда я прихожу на колени, и Бог меня вновь и вновь прощает, и я этому поражаюсь. И вот видим в этой истории, как Бог относится, так, ну, как отец относится к своему сыну. Знаете, тут написано еще и про второго сына. И он был всегда рядом с ним. Но имел ли вот этот второй сын, который всегда был рядом с отцом, вот такое, так сказать, откровение от Бога, как вот этот, который просто заблудился, который не знал, что он сам делает. Но он пришел к отцу своему, он просто решил: «Я встану и пойду к нему». И когда он пришел, он встретился с великой любовью, с очень огромной любовью. И написано, что когда он еще был далеко, мы помним, Павел к римлянам пишет, что когда мы еще были грешниками, Бог нас за нас умер, оправдал нас, искупил и сделал нас детьми Его. И он написано, когда он был еще далеко, он побежал к нему, пал ему на шею и целовал. И знаете, Я думаю, мы сможем любить тогда, когда познаем эту любовь Божию, вполне познаем ее. И это происходит по мере нашего освящения, по мере нашего прихода к Богу. И история тоже в Луки, описана в 7 главе, когда один фарисей, Симон, желал, чтобы Иисус пришел к нему домой, там приготовил кушанье, созвал там, ну, много народу, наверное, было. И когда он возлежал, пришла Мария и омыла ему ноги, и слезами, и волосами отерла. И он ему сказал такую притчу о землодавце, который, ну, помню, просил двум, так сказать, рабам, которых нанял. Одному просил 500, а другому 50. И такое сравнение. И он спрашивает его, кто будет больше любить этого хозяина, так сказать. Кто будет больше? Он говорит, тот, кто, кому больше просил, да? И он говорит, что кому много прощается, кому мало прощается, тот мало любит. И вот этому сыну, который пришел, он понял, и он нашел вот это сокровище в своем отце, он увидел, сколько просил ему отец. И он просто не знал своего и не понимал своего отца, но когда он встретился с ним, он понял, сколько он просил ему. И Иисус говорит, что прощайте до 70 раз. Ну, это очень много. За день, я думаю, столько даже невозможно согрешить против брата своего. И в этом Господь показывает нам свою любовь. Это прощающая любовь к нам. И знаете, мы тоже проходим, как вот этот, так сказать, блудный сын, дорогу непонятных, каких-то греховных вещей, каких-то тяжелых. И вот эта вот, так сказать, дорога, заблуждение бывает как порой необходимо. Только через вот это какое-то заблуждение мы можем понять вот эту любовь Господа, как вот этот сын. И Давид в псалме, в 118-м псалме пишет, что прежде страдания моего я заблуждал. Да, когда я пострадал, и он говорит дальше, там ниже, благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим. Он говорит, благо мне, что я пострадал, что я как-то оступился, где-то оступился и возвал к отцу, и он простил меня. Он явил свою любовь ко мне. И также в Римлянам Павел, он пишет, что вот этой любви, которую он являет, что ее никто не может отлучить, если мы действительно познали ее, если мы нашли вот это сокровище, которое проникло в наше сердце, если мы увидели, познали вот эту любовь, вот это прощение, когда мы приходим к Отцу в молитве, и каемся перед Ним. Я говорю, что я грешник. Бог приходит в своей любви. Вот этой великой масштабной любви. И Он говорит, Павел, что никакие ни ангелы, ни смерть, ничто вообще не может отлучить от любви Божией. Никак это никто не заберет. И вот эти воры, ни моль, ни ржа, они просто не придут и не украдут. Потому что это Ты и Бог. И Он оказывает эту любовь. И Господь говорит, что никто не похитит меня. Вас из руки моей. И я хочу вместе с вами молиться, чтобы мы познавали эту любовь Божию, потому что она необъятная и очень много. И я думаю, что я познал лишь малейшую часть. Для меня это столько кажется много. И я просто вновь поражаюсь этой любви, какой Господь являет в этом прощении грехов, в этой смерти на кресте. И это Его любовь. И я хочу вместе с вами молиться, чтобы мы, каждый здесь находящийся в своем сердце, находил это, находил там в тайной комнате. Давайте будем молиться ему.
Брел я по заброшенной дороге долго, до крови сбивая ноги, знался с темной ночкой и туманом с вольным ветром. Полу я братом непогоды крал я у себя свои же годы, пел я, что придется, как попало, только счастья мне не доставало. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал, я слишком много в этой жизни потерял. Не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Сколько ждал я милости природы, Скончал одни невзгоды, разве я для этого родился? Разве нет счастья для меня? Верю, мне не будет больше худо, двери закрывать на ключ не буду. Он мой постучался рано утром, и ему навстречу выйду я. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Вместе мы навек теперь с тобою песни льются дружной чередою. Мне бы поскорей увидеть небо и тебя на троне золотом. Больше не вернусь я к жизни старой, позже громче бой моя гитара. Будет удивительная встреча с вечным счастьем в синих небесах. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Ну, здравствуй, счастье, я тебя так долго ждал. Я слишком много в этой жизни потерял. Тебя я долго ждал и думал, не дождусь. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Ну, здравствуй, счастье, ты пришел, мой Иисус. Слава Богу.
знать, живет он где, живет он и во мне. И с одной стороны, мы с вами, как христиане, понимаем, да, что когда мы однажды приняли Христа в свое сердце, когда нас крестил Дух Святой, да, то Он живет в нас. Но есть также и некое условие, да, при котором Бог обитает в нашем сердце. И написано, все стою, дверь и стучу, да? Кто слышит голос мой, отворит дверь, к тому войду, и что буду делать? Вечерить с ним, то есть ужинать с ним, да, общениями с ним и так далее. И мы понимаем, что в христианской жизни далеко не все так просто. Хотелось бы, да, чтобы действительно однажды приняв Господа, мы всегда с ним оставались. Но не всегда так бывает, и я бы хотел немножко об этом с вами порассуждать. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 12 стиха. Давайте чуть раньше, чтобы было понятно, о чем идет речь. С 10 стиха. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорим притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». И здесь Иисус долгое время поучал народ притчами, и когда ученики спросили его, почему он так делает, то Иисус ответил, да, он сказал, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а впрочем в притчах. И на первый взгляд складывается ощущение, что, знаете, вот Иисус как будто выделил себе определенную группу людей, которым открывает свои истины, да, открывает Слово Божье, а есть остальные люди, для которых он наоборот это Слово закрывает и специально говорит притчами, чтобы они, ну, ничего не поняли.
Но на самом деле здесь речь идет о другом. И сам Иисус говорит, что причина, по которой Он говорит им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. То есть люди, имея глаза, они стали не способны видеть, и глаза, имея уши, стали не способны слышать. И это причина, по которой Иисус ясно и напрямую не может говорить этим людям истину Божию, но Ему приходится объяснять, ну так скажем, на пальцах, чтобы, ну, хоть как-то объяснить людям, да, и так далее, и тому подобное. И ключевая причина, да, почему так происходит, это то, что сердце этих людей огрубело, 15 стих, огрубило сердце людей сих, ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. То есть причина, по которой люди становятся неспособны слышать голос Божий. И эта причина, это огрубение сердца. И знаете, интересно, что Иисус, Он когда учит, ну, нас с вами, да, Он прибегает к разным методам. К разным методам. Вот я так наблюдал за своей жизнью и видел, что в зависимости от того, в каком я сейчас состоянии пред Богом, Бог применяет разные методы, чтобы достучаться до моего сердца. Бывает, что Он действительно говорит напрямую к сердцу, когда сердце открыто для того, чтобы слышать. Через проповедников ли, да, через поющих, Бог говорит к сердцу напрямую. И сердце открыто, оно готово вмещать, да, готово принимать, и оно радостное, и славит Господа. Но бывает и по-другому. И я помню, у меня был период в жизни, когда Господь, ну, действительно говорил ко мне притчами. Вот, только не, знаете, ну, как вот в Писании притчи, да, я читал их и что-то для себя извлекал, а в повседневной жизни приходили какие-то ситуации, и я из них для себя извлекал уроки. Я вот так думал, интересно, а с чем это было связано? И, скорее всего, если бы Бог каким-то другим образом начал мне тогда объяснять, то я просто бы был не способен слышать, не способен. И понятно, что Бог это делает по своей любви. Ну, приведу простой пример. Я был еще неженатым человеком. Мне нужно было решать как-то вопрос свой. Я уже неоднократно приводил здесь этот пример. Но еще раз приведу. И вот помню момент, в таком борении нахожусь. Ну, понятно, что эмоции, понятно, что ничего не понятно. И как Богу достучаться в этот момент до сердца? Вот представляете себе, еду в машине, рядом со мной сидит моя маленькая сестра, я не помню, сколько лет тогда было, может быть, годика 3-4, ну, маленькая совсем. И я сижу, достаю яблоко, начинаю его есть. Откусываю его, а внутри оно оказывается ну, просто гнилым, червивым. Она смотрит так на это яблоко и говорит: «Саша, зачем ты ешь гнилое яблоко?» Ну, а я так думаю, очевидно же. И начинаю объяснять. «Ну, снаружи-то не видно, — говорю. Снаружи-то не видно». И понимаете, в этот момент до меня доходит, что снаружи-то не видно, что я смотрю глазами на наружнее и не понимаю, что там внутри. И знаете, для меня это был урок, потом спустя время как-то жизнь все расставила на свои места. Вот. Но к чему я это говорю? Что бывают моменты в жизни, когда Богу ну, просто невозможно для нас достучаться по-другому, и Он начинает говорить в притчах. Бывают еще более серьезные ситуации, когда человек настолько огрубело у него сердце, да, по разным причинам, что Богу приходится серьезные методы использовать для того, чтобы проговорить к сердцу человека. Ну, вспомним пример с Ионой, да. Ну, казалось бы, Бог все ясно и четко ему сказал. Что ему нужно делать? Садиться на корабль и плыть в Ниневию для того, чтобы там проповедовать о Боге. Что делает Иона? Он закрывает свое сердце, садится на корабль и плывет в Фарсис. Бог использует очень простой метод для того, чтобы достучаться до Ионы. Ставить его жизнь просто на грани смерти, для того, чтобы просто ему проговорить простую истину, что Бога нужно слушаться. И в нашей жизни тоже порой бывает, знаете, какие-то обстоятельства к нам приходят, и нам кажется, ну, какая причина этого всего? Ну, нормально все было, да, я в церковь ходил, Богу служил, а раз, и стало очень трудно. И когда начинаешь так вникать, смиряться, молиться, то выясняешь, что, оказывается, не все было так гладко, как казалось. И, оказывается, многие вещи, которые были в твоей жизни, ты на них просто закрывал глаза. И Бог, возможно, говорил тебе через проповедников, через поющих, да, через слово свое, но ты не слышал. И Богу пришлось применить какие-то другие методы для того, чтобы до тебя достучаться. Помоги нам, Господь, чтобы мы были внимательны к тому, что Бог к нам проговаривает. И, как я уже сказал, да, причина того, почему Бог говорит к людям – это его любовь к нам. У него нет цели задавить нас, нет цели, знаете, чтобы мы пришли в какое-то уныние. У него цель, чтобы мы исправились. И когда он говорил здесь людям в притчах, причина была одна. Ему нужно было хоть как-то достучаться до их сердца, чтобы показать их внутренность и их духовное состояние. Если мы посмотрим ранее в этой главе, то увидим, что Иисус говорит о том, о семени, да, Слова Божьего, которое сеется в разную почву. Это он говорил для того, чтобы люди увидели в этих примерах себя. Пусть Бог благословит. И причин, по которым сердце закрывается, очень и очень много. Но я хотел бы, знаете, такой просто пример привести. Я как-то раз от кого-то слышал, не уверен, что это правда, но вроде похоже на правду. Каратисты, когда тренируются, удары, да, отрабатывают, у них многие удары заточены на ногах, да, то есть наносить удары ногами. Конкретно берцовой костью. Кто знает, кто хоть раз ударялся, тот примерно представляет себе, что это такое, да, то есть это вот здесь находится косточка такая, и если ты ей стукнешься, то тебе будет очень больно, просто очень больно, как будто искры из глаз летят, настолько сильная боль. Они тренируются, отрабатывают удар именно этим местом. И вот представляете себе, да, то есть наносится удар, дикая боль, да, организм сопротивляется, защищается, наносится еще удар, еще. И для того, чтобы вот эти вот удары, они не наносили такую боль, организм как бы наращивает слой кости для того, чтобы, ну, просто не испытывать это. И, по сути, вот эта часть тела, она становится ну, так скажем, ну, нечувствительной, да, то есть не испытывать боль. И, знаете, вот это похоже на наше сердце, что если какая-то проблема пришла в нашу жизнь, да, рана какая-то нанесена была, может быть, грехом, может быть, знаете, обстоятельствами, но не устояли мы, да, в вере, пошатнулись, и вот эта уверенность в любви Божьей, она пришла в нашу жизнь. Может быть, знаете, где-то в отношениях с людьми какая-то обида просто нанесена была рана. И если своевременное лечение не было произведено, то организм, ну, так скажем, наш, да, уже переводя на духовный план, он защищается, он закрывается. Если после этого наносится еще удар, он еще сильнее закрывается и становится нечувствительным, но только не к ударам, а становится нечувствительным к благодати Божьей. И я уже плавно перехожу к ключевому, да, как понять вообще, закрыто мое сердце от Бога, огрубело оно или нет. На самом деле это очень просто сделать. Если я нахожусь в собрании, да, и вижу, что действие благодати Божией, оно здесь есть, что Бог изливает. Если я вижу, что других людей Бог касается, да, может быть, кто-то плачет, может быть, кто-то ликует, а я чувствую, что у меня внутри ничего не происходит, и при этом у меня нет желания это исправить, а остается какое-то равнодушие такое, знаете, какое-то постороннее наблюдение такое, то это явный признак того, что мое сердце огрубело. Потому что Бог свою любовь, Он изливает. Бог являет свою милость. Бог показывает, вот просто сегодня так звучит слово, Бог показывает, насколько Он расположен к своему народу. И если в этот момент мое сердце, оно ничего не испытывает, да, даже элементарного желания просто перемениться, да, вот избавиться от вот этой от равнодушия, да, от вот этой беспечности, какой-то холодности, то это явный признак того, что сердце огрубело. И очень важно не оставаться в таком состоянии. Потому что написано, кто имеет, да, что, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И получается, что если я не имею сегодня жажды по Богу, если я не имею вот этого желания встречи с Ним, да, взаимной любви к Нему, то два пути. Либо я остаюсь в этом состоянии и ухожу от Бога все дальше, внутри себя. Либо я открываю перед Ним свое сердце и, возможно, просто говорю как есть, что мне сейчас плохо, но, Господи, я не готов это открыть перед Тобой, помоги мне. Или, может быть, как есть, просто открываю все и доверяюсь Ему. У всех разные сердца, да, у всех разные отношения с Богом. И вот если я так прихожу, если я так поступаю, да, то Бог, Он елей свой на сердце мое изливает, и сердце размягчается. Я бы хотел переходить к молитве, молиться о том, чтобы Господь касался наших сердец, чтобы вот этого огрубения, охлаждения не было в наших сердцах, ожесточения какого-то, может быть, неверия, да, ропота против Бога, чтобы его не было в нашем сердце, но чтобы, когда мы видим и чувствуем любовь Божию, чтобы мы могли на нее отозваться тем же. Давайте об этом помолимся.
Скажем слава нашему Господу за такую любовь, о которой мы сегодня слышали, и многие из нас ее пережили. Слава Господу! Да, и вот Петя свидетельствовал о том, как он переживает эту любовь Божию, и у него все это видно было, да? Слава Господу! И когда Бог касается, человек не может быть равнодушным, да? И о чем сегодня уже говорилось. Человек не может быть равнодушным, если Бог или Дух Божий касается его сердца. Он обязательно производит, да, какое-то действие, и он оставляет свой отпечаток на сердце человека. И другими словами, он свидетельствует о том, что есть живой Бог, который тебя любит и хочет, и знаете, стучиться в твое сердце, да, и хочет иметь с тобой общение. Слава Господу! Деяния, 17 глава, 30 стих. Это о любви Божией. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Христос воскрес. Слава Господу, да? И спросите у людей на улице, да? Скажите им, Христос воскрес, можете даже вопросительно, да? Они вам скажут, что Он воскрес. Так вот здесь написано, да, что Бог будет, это значит, если Христос воскрес, это не просто, что вот милость, благодать Божия, радость всем людям, конечно же, да, но есть обратная сторона этой медали, да, на одной радости мир, да, а для других вечная погибель. Одним спасение, радость, другим вечная погибель. Почему? Здесь написано, ибо Он, Бог, назначил день, да, в который Он будет праведно судить вселенную. У нас бывает в судах там неправедно что-то делают, да, там, за деньги, подкуп, там, кто-то ошибся, там, что-то, опечатка, там, печать уже поставили, пустили дело в оборот, и уже никто не разбирается, да? У нас могут быть ошибки, помните, да? Я слышал, что в Китае, когда приводят приговор в исполнение смертный? Через сколько лет? Ну, я слышал, что через 2 года. Знаете почему? Да, может быть ошибка, человеческий фактор. и они еще как бы оттягивают время. И вот знаете, и вот Бог оттягивает еще время, чтобы человек, до человека дошло. Потому что здесь Слово Божие говорит, Бог оставляет времена неведения. И если душа встретилась со Словом Божиим, это как раз исполнение этого Слова. Что Бог решил времена твоего неведения, чтобы ты оставил их. Он лично обращается к тебе через Слово Свое, чтобы ты действительно четко понимал, что это говорит Бог. И вот это орган у нас есть, да, который это все фиксирует. Это наше сердце, это наш дух. И этот орган, он фиксирует. И я потом не могу сказать, Господи, а я не слышал, а я что-то не понял там. Потому что когда Бог говорит, Он говорит четко и прям в точку, в десятку. Вы знаете, Бог никогда не промахивается. Знаете, вот Он раз стрельнул, бац, десятка. Да, задом стрельнул, десятка, из-под руки десятка. Слышите, что? Всегда в точку бьет. Потому что Бог истинен. И вот смотрите, если Он говорит слово, и оно касается моего сердца, это Бог хочет оставить времена моего неведения. Потому что Слово Божие открывает истину. Так, как Бог смотрит. Не так, как я себе представлял, в фантазиях каких-то, представлениях, мои мысли там или еще что-то. Друзья, это все просто Бог говорит, нет, это все неправильно. Это все не так, как ты видишь. А вот смотри, как я вижу, да? Я тебя люблю. 2000 лет назад вся вселенная узнала, что Бог любит человека. И Он не хочет его погибели. Есть удостоверение, есть исторический факт. Исторический факт, что наш Господь пострадал за наши грехи. И теперь нам надо принять решение. Либо мы, услышав Слово Божие, мы его с Ним соглашаемся, и тогда мы открываем дверь, о чем сегодня говорилось, да? Вот это ожесточение, оно просто разрушается. Бог, Он умеет, как сказать, не притчи, не при, там прямо притчи, еще как-то, да? Помним, Евреям 1 глава, 1 стих. Бог многократно и многообразно. Правильно я сказал? Или не многообразно же? Многообразно, да, Артем? Многообразно. Да, иногда у нас, знаете, неправильное ударение фиксируется и в привычку входит. Многообразно говорил издревле отцам нашим в пророках, да? А в последние дни говорил в Сыне. И все это записано здесь. Слава Господу. Друзья, это великий кладезь, да, истины Божией. И действительно, вот эта книга, она все объясняет. Откуда мы, почему мы такие, куда мы идем, как нам спастись. Здесь все написано, потому что это в последние дни говорил в Сыне. И здесь и пророки написаны, да, издревле в пророках. И в последние дни в Сыне Ветхий и Новый Завет. И это говорит Бог. Для чего? Чтобы моя душа, она могла иметь спасение. Потому что рано или поздно, да, все это земное, это закончится. И вчера, знаете, на конференции приводили пример. Вот. Ну, я слышал в разных вариантах. Ну, давайте, один человек спрашивает, значит, ну, или говорит другому. Ну, что вот надо вот, например, учиться хорошо, там вот это делать. А другой говорит, а дальше что? Ну, отучусь, там профессию получу или там работу найду, буду работать, деньги зарабатывать, там семья будет, там вот это будет. Он говорит, а дальше что? Ну, там внуки будут или еще что-то, а дальше что? Ну, там может кто-то скажет, еще правнуки будут, ну, самые долгожители. А вопрос продолжается, а дальше что? И этот человек покаялся. Потому что, а дальше все, смерть. А дальше что? А дальше встреча с Богом. И здесь написано, Бог повелевает. Вы знаете, когда наши дети там хотят там с проволочкой в розеточку там что-то выяснить, что-то, кто там живет, да, там. Как мы говорим? Многоуважаемое чадо, там, ну, там, по имени, там, то и то. Не, мы говорим, стой, опасно. И что это, ненависть к своему ребенку? И вот Бог повелевает всем повсюду. Друзья, кто-то может сидеть в этом зале и сказать, а меня это не касается, я уже покаялся. Вы знаете, кто уже покаялся и говорит так, тот еще не знает, как нормально каяться или как до конца каяться, о чем сегодня уже говорилось. Мы каяться будем и исправляться всю нашу оставшуюся жизнь. И вот Бог повелевает всем покаяться. А покаяние кому нужно? Праведнику надо покаяние? Конечно. Праведнику оно вообще не нужно. Да? Праведнику. Если я сегодня имею праведность Иисуса Христа, и я в вере, мне не нужно каяться. Но и не нужно что? И расслабляться не надо. Если ты сегодня стоишь в вере, слава Богу, но есть предупреждение. Берегись, чтобы не упасть. Потому что жизнь продолжается. Искушения продолжаются, борьба продолжается, мое освящение продолжается. Я даже не знаю, что у меня там в сердце живет, но Бог по милости своей, Он извлекает это через вот эти обстоятельства, о чем сегодня говорилось, жизненные. Он извлекает и показывает, что там из меня выходит. А я уже должен давать оценку своим поступкам, своим словам. И вот Бог говорит через Писание, Он хочет оставить времена нашего неведения. И если мы в чем-то не знаем волю Божию, в каких-то аспектах нашей жизни, то Он сегодня обращает наше внимание, когда проповедуется слово, когда поет хор, да, когда рассказывается стихотворение. И, кстати, о стихотворении. Что Бог хочет, чтобы мы, чем мы занимались? Так, сестра Валя молчит. Где она? Ушла. Все, слава Богу. Подсказок не будет, да? Чем Бог хочет, чтобы мы занимались? На основании стихотворения прочитанного. Чтобы мы не молчали, чтобы мы говорили, чтобы мы прославляли Бога. Это мы исповедуем истину Божию, которую мы приняли через Священное Писание. И вот в этом наша жизнь. Наша жизнь не в других каких-то аспектах. Наша жизнь христианская, она в исповедании Слова Божьего. Чтобы мы эту истину приняли и могли ее исповедать. И исповедать в каких условиях? Среди этого мира, который к нам добродушен. Говорит, заходи. Да? У меня все есть для твоей души, чтобы ее забрать. Да? У меня все есть. У меня есть гордость, престиж, там, мода, богатство, обольщение. Богатством, там, всеми вещами. У меня все есть, заходи. Чтобы отдать за это всю жизнь. Знаете, раньше такие были, как их называли, спекулянты, да? Раз, отвернули пиджачок. Ну и там, как бы сказать, набор дефицитных товаров. И человек раз такой, хочу. И вчера приводили пример на конференции. Джинсы сколько стоили, да? Брат Василий Абрамчук спрашивал, сколько стоили джинсы в советское время? Ну, я помню, там такие более-менее там 120-150 рублей. Вот. Ну, были, конечно, покруче. Вот. А зарплата, говорит, какая? Ну, и тоже соответственно. Соответственно, 120 и там чуть-чуть больше, в зависимости, кто где работал, было и меньше даже. И вы представляете, за одни брюки отдать всю свою зарплату. Ну, кто-то скажет, это безумие. А кто-то этим безумием занимался. А есть еще много чего безумного в этом мире, на что мы отдаем свои ресурсы. И вот Бог не хочет, чтобы мы в этом неведении находились, Он хочет, чтобы мы с вами все повсюду покаялись. Покаялись, как тот блудный сын, о котором сегодня говорилось. Ему было за что каяться? Было. Вы знаете, когда человек находится в доме отца, ну вот дети, да, например, живут в доме отца. Коммуналка. На ком? Кто ответственный? Отец. Да? Дрова, водоснабжение, там еще что-то. Сейчас мы отдаем за откачку 5000 рублей, да, за 15 кубов. Вот. Поэтому никто там за откачку по жировке 5 не отдает в месяц. Вот. Вы счастливые люди. Мы отдаем. Вот. Поэтому, друзья, и вот все расходы в доме отца, там папа обо всем заботится. И вот представляете, сынок, а ему стало как-то дискомфортно в доме отца. Чего ему там не хватало? Чего не хватало? Все было. Я не думаю, что его там заламывали руки, садили в темницу, да? Нет. Там он старший с поля пришел, который остался. Ходил туда-сюда, работал, нормально все. Друзья, чего не хватало? Ну, давайте так скажем. Да ничего такого не было. Ему все было для жизни и благочестия. Почему он вышел из этого состояния? Сегодня уже говорил Саша, да? Он там у корыца свиного пришел в себя. А до этого в каком он состоянии находился? Ну, неадекватном, давайте назовем, да? Так вот, смотрите, когда приходит мысль, о, богатство, я сам буду это все, я буду такой успешный, все. И он отделился от отца. И он понял, что самостоятельно он жить не может. Друзья, человек без Бога самостоятельно, даже вот примерно вот так можно постучать, да, это будет правильно, он не может жить своим умом, потому что он испорченный. И он придет к этому свиному корыту в конце концов. Кто-то скажет, ну, не всегда так бывает. Друзья, проведите с больными последние минуты или секунды их жизни. С каким чувством они уходят, а дальше что? С каким чувством они? Они что-то себе оставляют? Те, кто уходят в вечность, они ничего с собой не возьмут. Ничего с собой не возьмут. И поэтому человек, он просто пользуется вот этим, да, живет в доме отца. Вот Бог сотворил эту землю, и мы на ней живем, слава Господу, да? Чего не хватает? Кому чего не хватает? Проблемы с едой есть у кого-нибудь? С одеждой? Кров? Имея пропитание, одежду? Будем довольны. Потому что все это временно. И мы ничего туда с собой не возьмем. Да, мы оставим там детям. Кто государству оставит, если детей нет там, или еще кому-то. Но все равно это здесь остается. Но нам хочется. Вот мы недовольны, да? Вот там так, не так, это не эдак. И нам хочется куда-то с тем, что отец нам дал, мозги, здравомыслие, здоровье, ну, какие-то навыки какие-то мы получили, да, это же все от него. И нам хочется с этим куда-то убежать, открыть свое дело, да, только не Божье. Открыть свое дело, убежать в мир, да, служить кому? Там тоже есть. Мамоне, тоже там по-другому нельзя. Если ты Богу служишь, тебе надо отдавать все. От Бога получать, а все отдавать. А если ты в мире живешь по мирским принципам, тебе надо все себе забирать. Ну, а потом уже распределять, кому там что дать. Ну, по идее, как бы сказать, ну, сложно. С отдачей там все сложно, особенно безвозмездно. Очень сложно. Люди отдают, когда у них там, ну, много есть, знаете как, а отдают вот столько, ну, если взять пропорционально их состоянию. Последнее не отдадут, как та бедная вдова. И поэтому нам всегда хочется куда-то. А мы оказываемся, и нам рисуются-то перспективы-то такие очень красочные. А оказывается, где человек оказывается? Бог показывает. У свиного корыца. И хорошо, если прозреет еще и в себя придет. И сердце не ожесточится. И он примет решение, скажет, Господи, будь милостив ко мне, грешнику, прости меня, что я не стал пользоваться вот этим всем, этими ресурсами, в том числе и своими, на основании твоего слова в твоем доме, а я выскочил из него. Друзья, и ему было в чем покаяться. И нас, как сегодня уже было справедливо замечено, и нас тоже иногда выносит. Выносит, чем-то дьявол прельщает, и он нас с территории дома отца выманивает на свою. И мы вынуждены работать на кого теперь? На него. А там все это быстро-быстро убивает, живя распутно, живя не по заповедям Божьим, там все быстро-быстро убывает, и вот ты уже с хрюшками. Все. Друзья, я хочу еще про старшего сказать. Ему было в чем каяться? Ну, старший-то остался. Старший остался. Когда младший исправился, а он обиделся. Вообще. Отец говорит, так надо радоваться. Приобрели мертвого. И бывает, люди приходят в церковь, а мы не радуемся. А что? Что мы делаем? Ну, на небесах радуются, ангелы радуются. А есть такая категория людей, которые, когда люди в церковь приходят из мира, да, и они тут выходят, каются, все, им хочется жить христианской жизнью, но они еще не совершенно там выглядят, да, как христиане, все. А мы фыркаем. Бывает такое, нет? Каяться надо? От кого-то там не парфюмом, кто-то нам не нравится, внешний вид, а кто-то своим поведением каким-то. Друзья, тоже надо каяться. Написано всем повсюду. И каждый человек, ему есть чем покаяться. Поэтому благословит Господь. Если в нашем зале есть такие души, которые желают действительно или как первый сын, или как второй сын покаяться, да, то можно обозначить себя, да, чтобы мы, церковь могла помолиться. Слава Господу. Вот уже один, два. Вы можете пройти сюда, мы помолимся. Это не стыдно, это нормально. Давайте встанем.
Друзья, скажем слава Господу. Мы с вами еще не расслабляемся. Вот. И сейчас мы небольшой опыт такой с вами проведем. Смотрите, Слово Божие говорит, не буду говорить где, это один из псалмов, написано, что небеса проповедуют славу Божию. Небеса проповедуют. Дальше написано, твердь вещает о делах рук его. Тоже видим, да? День дню передает речь, написано. Ночь ночи открывает знания. Затем пропускаю, и написано, по всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. И дальше. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего. И вот смотрите, вот есть какое-то интересное тут сравнение солнце и жених, да? Вот мы сейчас проверим, как бы, ну как оно там, вот, действительно что-то есть общее такое между женихом и солнцем. Поэтому чертога брачного у нас нету пока, и зато у нас есть жених. Пожалуйста, жених. Брат Женя. Так не очень уверенно. Но. Брат Евгений, мы его с вами знаем. Сейчас он живет в городе Стрежевой, ну, жил, по крайней мере. Будем надеяться на это, да? Вот, мы заранее уже. Ну, там как Бог усмотрит, да. Итак, вот ты когда выходил на это место, вот мы что-нибудь заметили с вами? Вот в чем солнце и жених равняется? А? Смотрите, как написано про солнце. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. То есть поприще впереди, и радость такая, да, что впереди вот вместе с невестой, когда она уже, он будет уже мужем, она будет уже женой, и они это поприще будут пробегать. И у него сейчас радость такая. Еще оно, может, не совсем совершенное, потому что еще впереди путь. И он мне сказал, что он волнуется. Конечно, волнуется. Но радость-то есть у тебя? Все правильно? Значит, солнце равно жених, все нормально, как написано. Слава Богу, слово истина. Поэтому будем ждать с вами невесту. Невеста, пожалуйста. Вот она в конце там, я все тут смотрел где-то она. Но сестра Соня. Да. Ну, ты тоже радуешься, да? Волнуешься? Слава Богу, это хорошо. Хорошее волнение. Друзья, поэтому вот у нас есть жених, у нас есть невеста. Вот, и мы сейчас за них с вами помолимся, но у меня есть такой вопрос. Может быть, есть те, кто против, потому что, может быть, Женя кому-то что-то там обещал, там, или может быть, да, или Соня там, может, повод кому-то дала. Никто против? Нету таких? То есть все за, все готовы помолиться и благословить их на начало этого поприща. Помолимся? Давайте, друзья. Слава Тебе, Иисус. Ты видишь, Господь, наших друзей, Господь, их желание, Боже, Христос. И мы, Господь, ничего против не имеем, Господь, этого желания, Боже. Мы их именем Твоим благословляем, Господь, чтобы они готовились, Боже Иисус. Ты благослови их в этих приготовлениях, Господь. За все Тебя благодарим, прославляем, Господи, за то, что Ты устрояешь жизни наши, Господь. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Так, вы можете присесть, вы тоже можете. Вот. После служения можно поздравить, и вы потом подойдете ко мне, хорошо? Служение.